говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. Сегодня нас с вами ждет очень интересная, душеполезная встреча с протоиереем Николаем Германским, настоятелем Свято-Никольского храма в поселке Ракитное Белгородской области. Это тот самый храм, где более 20 лет в середине минувшего века служил преснопоминаемый архимандрит Серафим Тяпочкин. Отец Николай, руководитель регионального центра собирания русского опыта, батюшка пишет трогательные, назидательные, очень проникновенные стихи. Я даже затрудняюсь определить их какими-то словами. Их просто надо слушать, что у нас сегодня тоже, я надеюсь, получится. Отец Николай по известным причинам сейчас в Москву выбраться пока не смог, и запись этой беседы мы сделали по телефону, что, я думаю, нисколько не умаляет сердечности нашего общения.
Господи, благослови и помилуй, в такой великий святой праздник мы с вами записываемся, отец Николай, в праздник крещения Руси и память святого равноапостольного князя Владимира. Слава Богу, рады хотя бы такой виртуальной встрече, потому что на прошлую вашу передачу было столько откликов, столько звонков, люди истосковались по слову душевному и духовному, и поэтическому тоже. Вот душа все-таки просит не только каких-то ученых слов, не только проповедей, но и чего-то прям вот к сердцу обращенного. Душа-то в сердце пребывает, как мы знаем, кажется, да? Отец Николай, благословите и расскажите, что у вас нового?
Божье благословение пребывает и с вами, Антонина, и с нашими радиослушателями дорогими, и православными, и разными, кто тоскует по доброму или, по крайней мере, искреннему слову. Хотел бы поздравить всех с сегодняшним праздником, с великим на самом деле праздником, когда наш народ принял ту веру, которая сделала его таким, какой он сегодня есть. Не всем нравится то, что с нами происходит, и некоторые говорят, вот вы такие-сякие, вы не такие, если бы мы не приняли это ваше христианство, то мы жили бы по-другому, как европейцы. Но мы видим пример нашей окраинной Руси, которая пытается в лице ее вождей уйти от нас, порвать, по сути дела, с православием, соединившись, ну, скажем так, уже даже не с христианством, а местами непонятно с чем. Так вот, на самом деле, приняв православие тысячи лет назад, я скажу такую вещь, для многих она вначале может показаться парадоксальной. Мы обрекли себя на страдания, приняв православие. Что я имею в виду? Дело в том, что ведь когда-то еще Федор Михайлович сказал, что за красоту все перестрадают. Наше страдание, оно спасительное, потому что оно от непонимания нас окружающим миром. Слова Христа, которые он произнес 2000 лет назад, «Царство мое не от мира сего», говорит очень о многом верующим людям. Господь, говоря эти слова и другие, которые, ну, наверное, являются главным, может быть, призывом к каждому человеку, не только верующему, но ищущему правды Божией. «Ищите прежде Царство Небесного и правды Его, а остальное все приложится». Но вот, к сожалению, мир хочет жить здесь и сейчас. Не весь, но почти весь мир. Ну, а мы-то православные, да, мы понимаем, что мы далеки от Бога, но мы это понимаем, и понимание, и осознание собственной греховности дает нам право и возможность еще как-то двигаться к Богу. Главное, что падая, мы знаем, мы должны снова вставать и идти дальше, потому что вне Бога, вне Христа и вне Церкви не может быть ни смысла, ни радости и ничего доброго. А вдобавок просто вспомню по поводу страдания. Господь сказал, претерпевый до конца, той спасен будет. Страдать за собственную тупость, за гордость, за упрямство тупое – это одно. А страдать за правду Божью – это совершенно другое. Я считаю, что каждый верующий человек неминуемо будет страдать. И в целом наша вся Россия, она страдает. Но в этом страдании она очищается. Мир не хочет понять, чем живет Россия и почему она не такая, как все остальные. Не хочет ложно смиряться перед ложными принципами, которые нам пытаются навязать, ну, я бы сказал, уже теперь безбожный мир. Я не осуждаю этот мир. Я очень хотел бы, чтобы он не был безбожным. Но, увы, мы видим, что происходит. Дальше легче не будет. Поэтому я поздравляю всех страдальцев, которые принимают это страдание. Им не тяжело от этого страдания. Они только благодарят Бога. Но, конечно, я далек от того, чтобы мы все просили это страдание. Нет, просить не надо. Но очищаясь, человек начинает радоваться.
Тем более, что Господь и подкрепляет же, правда, и подкрепляет,
конечно,
и утешает.
Конечно. В результате терпения Господь получает такую радость, ну, которая его не избавит от последующего страдания, для того, чтобы он вырос еще, если он этого желает. Прошу прощения, может быть, я слишком был многословен в ответе на поздравление по поводу крещения Руси. Это великий праздник. Мы сделали свой, ну, как мы говорим сейчас по-современному, цивилизационный выбор.
Да, батюшка, спаси Господи. А что касается наших соседей, то тоже, конечно, не в осуждении, не в укор, но ведь вот выбор-то они сделали, да и не все, конечно, а именно те, кто вот ведет народ, но, как мы помним, им-то и не рады, и даже на порог не особо пускают. Поэтому пусть нам и им все это будет тоже уроком и назиданием, что не нужно садиться не в свои сани.
Да, но очень сложно, потому что мир утерял связь со Христом, со Словом Божьим. Его берут, им пользуются, его коверкают. Именно те люди, которые на самом деле проводят антихристианскую политику. В этом лицемерии и в этих циничных двойных стандартах, к сожалению, мы видим, как некоторые покупаются. Ну, верующие люди, мы видим, 300 тысяч вышло, и душа возрадовалась, что наши братья живы, что они по-христиански, без всяких баррикад, просто с молитвой прошли, а мы с молитвой здесь за них порадовали.
Крестный ход вы имеете в виду, да?
Да, и мы радуемся, что и они живы, и мы живы, и Господь вместе с нами, и до скончания века будет его церковь, и Господь всегда будет с нами, если мы будем раскрывать свои сердца к нему, и, как я уже сказал, несмотря на падение, снова вставать и идти вперед ко Христу через его святую церковь.
Батюшка, вот вы служите в храме удивительном, где более 20 лет служил и настоятельствовал тоже архимандрит Серафим Тяпочкин в середине прошлого века. Мы же помним, и паломники к вам всегда приезжали. А теперь в его честь назван духовно-просветительский центр. Впрочем, паломники, наверное, продолжают приезжать. Вот как сегодня, несмотря на все эти вот поветрия губительные, как продолжается жизнь приходская, благочиние?
Ну, что я хочу сказать, несмотря на эти поветрия и вот эти, так сказать, болезни, искусственно созданные самим человеком, а я бы даже сказал, уже почти не человеком, потому что такие вещи создают, ну, люди страшные, то есть они заказывают все это. Ну, а некоторые простые люди за кусок хлеба, ты за кружку, не знаю, воды или пива или вина, они продают свои знания и создают смертоносные вещи. Несмотря на это, жизнь продолжается, храмы наполнены. Ну, стараемся, конечно, никого не раздражать. Причащающихся, конечно, меньше, потому что людей немножко меньше. Но, тем не менее, мы видим, что живая жизнь церкви не угасает. Интерес к батюшке не угасает. люди приезжают, конечно, с Украины приезжает гораздо меньше людей из-за границы, потому что сейчас все это усложнилось, этот режим переезда из одной стороны в другую, несмотря что это наши братья. И тем не менее, вот сейчас мы в преддверии праздника 1 августа преподобного Серафима Саровского и, конечно, архимандрит Серафима Тяпочкина. В этот день, как я всегда напоминаю своим прихожанам, в нашем храме вместе с нами молятся два святых, два великих русских святых и угодника Божия. Поэтому мы готовимся, приедут несколько архиереев, почитателей отца Серафима, и наши, конечно, и владыка Иоанн Белгородский, Староскольский, и наш правящий архиерей, епископ Сафроний. И мы все ожидаем всегда этот праздник, когда люди просто приезжают и просто радуются вместе с нами. А мы, глядя на эти сотни приезжих со всех концов нашей необъятной России, не только России, замечательных людей, создают удивительную молитвенную атмосферу в храме. Так что вот так, слава Богу за все. Есть центр духовно-просветительский имени батюшки архимандрита Серафима. Есть региональный, то есть областной центр собирания русского опыта, рожденный 3 года назад, который делает достаточно большую работу. Может быть, если будет интересно, я скажу несколько слов о том, что мы делаем. И вот так жизнь не угасает, пока Господь дает нам силы. Мы должны трудиться и заниматься духовно-просветительской работой, которая, как я и в прошлый раз говорил, и сейчас повторяю, сегодня является самой главной работой, потому что, собственно говоря, проповедь о духовной и исторической памяти, которая живет в сердце каждого русского человека, она гораздо важнее, потому что духовная составляющая, которая у нас еще присутствует в нашей державе, и в гораздо большей степени, чем в других державах, это не в похвальбу, а это реально. Она гораздо важнее, эта духовная составляющая, чем экономика и политика, которые, в конце концов, ничего из себя не будут без духовной составляющей для русского человека представлять. Никакой не будет пользы, если мы не воспользуемся этой составляющей, не будем развивать в себе духовность. Никакой пользы для нас не будет, и в конечном итоге мы просто выродимся как держава, мы перестанем существовать. Но этого допустить нельзя. Поэтому мы сегодня и вот беседуем, общаемся, и я готов, может быть, даже и прочитать какие-то новые свои произведения. Может быть, это слишком громко, я говорю о своих стихах. Но, тем не менее, как-то вот люди и благодарят иногда. Вот, и вот эта благодарность за свое так называемое, пускай, творчество, она дает мне силы и разумение того, что, в общем-то, где-то, может быть, я пишу это, и не зря.
Батюшка, а стихи пишутся, несмотря...
Да, пишутся, особенно в больнице, вот как-то лег на пару неделечек отдохнуть, и прям за 2 недели там даже уже как бы страшновато стало, мне кажется, стало в графомана превращаться. Вот, у меня есть очень такой хороший ценитель, и редактор, и критик, это моя матушка, которая, в общем-то, всегда честно мне говорит. Но она говорит, ты еще не графоман, пока еще нет.
Спасибо,
вот меня это утешает, и я продолжаю писать. Она говорит, пиши, и я пишу.
Почитайте, батюшка, и потом мы вернемся
давайте,
к разговору.
Да, конечно. Давайте я сейчас, может быть, что-то прочитаю. Пускай вот это стихотворение... У нас есть очень замечательные места, духовные родники России, которые, конечно же, каждый православный человек посещает с благоговением и с трепетом. Одно из самых таких милых для меня и значимых является Оптина пустынь. Я очень ее люблю. И вот я посвятил маленький стишок этому своему любимому монастырю. И особенно там еще есть такое место, которое называется сердцем Оптиной пустыни. Это Яно-Притеченский скит. Милая Оптина, вешняя радость, мой сокровенный души уголок, здесь неземная духовная сладость нам преподносит свой дивный урок. Сколько веков сей нектар с собирался, теми, кто выбрал свой путь навсегда, с твердой решимостью с миром расстался, всю свою жизнь повернувший сюда. Оптина пустынь, русское сердце, кладезь надежды, молитвы, любви. В райские выси чудесная дверца, путник, ты мимо нее не пройди. Вот такое посвящение. Но вот у меня еще есть посвящение, но уже не такому духовному роднику, а одному из наших, ну, замечательных соотечественников, Гавриилу Державину. Первая строчка станет понятна нашим слушателям. Она из его «Оды Бог». Замечательное, потрясающее произведение Державина. «Я царь, я раб, я червь, я Бог». Вот так бы мыслил всяк живущий, благословляя день грядущий, тогда б святым он стать бы смог. Почет тебе, старик Державин, хвала тебе за острый ум, за глубину сердечных дум, за мудрость, коей был ты славен. Сам Пушкин был твой ученик, тебя учителем считая, тот, что в глубины духа вник, постигнув жизнь из края к краю. И я хочу сказать сердечно, твой Бог и Пушкина пророк, и ныне нам, да и навечно, весьма возвышенный урок. Ну, тут у меня есть и попроще, вот так, как бы вот прикладные такие стихи, которые иногда очень здорово отвечают на вопросы и недоумения простых верующих людей. Бывает так, скажешь проповедь после литургии, а потом подходят люди. И нередко, кстати, это интересное такое явление, оно и понятное. Батюшка, вот столько вопросов хотел сегодня задать вам, а вот в проповеди я получил ответы на все свои вопросы.
Точно. У меня так тоже, вот, я думаю, у каждого так бывает.
И вот я вот как бы иногда думаю, что, может быть, почитают стихи мои, там, может быть, и найдут какие-то ответы для себя. Ну, так это как бы и с юмором, но на самом деле и с надеждой на то, что это так. На самом деле. Потому что я считаю, эти стихи, все свое такое творчество, так называемое, это продолжение проповеди. Горе мне, как говорил апостол Павел, если я не благовествую. И вот такой стишок. Он не курил, вина не пил, он бранных слов не говорил, но вот однажды или дважды взял да и брата осудил. Как мог назваться ты судьей, себе присвоив посох мой, как гром раздался голос с неба перед весеннею грозой, подобный целому царю, вот так и губит на корню тщеславный, жалкий человечек жизнь окаянную свою. Ну, вот такой стишок. Но вот у меня из посвящений есть еще посвящение маленькому человеку. Вообще, как бы в произведениях больших авторов всегда проблема маленького человека остро стояла. Вот, и настоящие творцы с маленькой буквы, великие писатели, конечно, писали много о простом человеке. Ну, вот и я позволил себе на эту тему порассуждать, вот что у меня вышло. Он с неба звезды не хватал, он ростом был уж очень мал. Никто его не замечал, все от того, что был он мал. Но вот однажды дом горел, никто не оказался смел. Лишь он сумел войти в огонь и взять ребенка на ладонь. Но вот опять пришла беда, война накрыла города. И вновь он оказался смел, котомку взял, шинель одел, и сразу ринулся он в бой. Уж видно путь его такой. Одни куда-то все летят, другие в телеках галдят, а он росточком очень мал, но без него бы мир пропал. Ну вот.
Спаси Господи, так, спаси Господи.
Масса стихов, но, может, Антонина, может быть, я о чем-то немножко скажу, потом еще немножко
почитаю.
Да,
почитайте еще. А давайте вернемся, знаете, все-таки к духовно-просветительскому центру, потому что опыт замечательный, он же у вас и...
Центр собирания русского опыта.
Вот, и называется очень своеобразно. И у вас были молодежные вечера, конференции, семинары. Сейчас с этим, наверное, сложнее, все встречи-то у нас вот теперь перешли в этот так называемый онлайн, как мне это слово не нравится. Или все-таки как-то жизнь налаживается?
Дело в том, что на самом деле, конечно, сейчас со встречами большая проблема. Хочу сказать, что накопился очень неплохой опыт работы центра. И в чем он заключался? Безусловно, это и были серафимовские чтения международные. Приезжали замечательные люди, и Василий Давыдович Эрзабеков, и преснопоминаемый Виктор Николаевич Тростников, Ирина Яковлевна Медведева. Не буду всех перечислять. Все наши, так сказать, замечательные, лучшие православные философы, богословы, писатели. Ну вот в последнее время я стал очень много уделять сил на молодежь. Я вообще считаю, что живое общение ничем не заменить. И мне за два последних года удалось сделать, я считаю, достаточно немало. Ну вот, смотрите, такой проект, как сейчас иногда говорят, который я почти реализовал, но в связи с вот этой, с этим поветрием, немножечко мы остановились, безусловно. Я объехал со встречами 13 районов нашей области, встречаясь с активом районов. Зачастую главы присутствовали, замы, работники образования, медицины, силовые структуры, учащиеся, учителя и все желающие. От 100 до 300 человек собиралось. Все 13 встреч были не напрасными, что позволило мне сделать вывод, что народу нужно слышать живое слово о современной и вообще о жизни и о смерти. Формальным поводом была презентация альманаха. Альманаха возвращения, который у нас выходит два раза в год. Это голос Центра собирания русского опыта.
Вот я о нем альманах тоже хотела спросить. Да, расскажите поподробнее. Да, как там
альманах
сейчас...
получился неплохой. Там опыт наших соотечественников, как тех, которые жили когда-то, и наши военачальники, и жизнь Суворова. Казалось бы, что мы не знаем о Суворове? Оказывается, мы далеко не все о нем знаем. Я собираю эти материалы. Сикорский, нельзя сказать русский американец, он всегда оставался русским, будучи даже проживая и в Америке. И наши военачальники современные, Рокоссовский и так далее, и так далее. Королев, Гагарин. То есть все наши лучшие люди, Данилевский и так далее, и так далее. Это и святые отцы вселенского православия, это их поучения, но такие доступные, понятные. Это современные авторы, митрополит Антоний Суровский, архимандрит Рафаил Карелин и Алексей Ильич Осипов. То есть вот эти все темы, которые интересны, понятны и доступны для понимания не только верующего человека, но и интересующегося такими интересными глобальными вопросами. И все это собирается в альманахе под одной обложкой, и да, иллюстративный ряд, какой-то художник, какой-то фотограф интересный, или Прокудин Горский, это потрясающие фотографии русского замечательного знаменитого фотографа времен конца 19-го, начала 20 века, и наши художники, как современные, так и старые, наши поэты, наши писатели, и Платонов, и классики Серебряного века, не говорю уже о Лескове, о Достоевском и так далее, и так далее. Этот альманах, как бы такой разноплановый, многообразный. Ты меня когда-то очень здорово поддержал, Виктор Николаевич Тростников, мы с ним очень дружили. Он в Ракитно приезжал неоднократно на серафимовские чтения с потрясающими докладами и выступлениями. И как-то я с ним поделился, и я ему сказал, что, Виктор Николаевич, мне кажется, пришло время, когда люди уже все меньше и меньше читают большие книги, такие объемные. Пришло время, может быть, таких коротких произведений, таких вот, которые можно легко прочитать в метро. Или, ну, есть у меня книжка, ехал я как-то по дороге, едучи по дороге, записанные на аудионосители. И он со мной согласился, сказал, да, наверное, ты прав, отец Николай. Наверное, пришло время таких коротких, пронзительных произведений, которые доставали бы до сердца и будили бы человека. Будили бы человека. И вот как бы вот в этом альманахе не очень длинные, но достаточно, мне кажется, интересные и полезные материалы, которые, так сказать, в совокупности, если человек будет пропускать их через свое сердце и через свой разум, могут дать ему достаточно, так сказать, хорошую пищу, чтобы утвердить его в своем мировоззрении. Как-то какой-то внутренний фундамент укрепить его мировоззренческий, чтобы он легче разбирался в окружающей его действительности. Потому что, конечно же, носителями этих материалов являются люди, ну, в большинстве своем православные, люди с пытливым умом, люди искренние и честные, как минимум. Вот. И поэтому вот этот альманах, у нас вышло 5 номеров, сейчас 6-й, готовим к выходу, слава Богу. И как бы, как я уже сказал, этот альманах был поводом формальным для встреч. Я презентовал альманах, ну и, естественно, получалась встреча, где мы говорили о судьбах России, о предназначении человека, озвучивали кусочки из альманаха, которые, собственно говоря, об этих проблемах и говорили, и их раскрывали. Затем я встречался со студентами вузов и СУЗов. Это было тоже очень интересно. Тематические вечера с ними проводил. И понял для себя еще раз, что наша молодежь, она очень хорошая, она очень такая восприимчивая, пытливая, она разная, конечно, но с ней нужно общаться. С ней нужно не виртуальное, а реальное и живое общение. Но не знаю, мы уже очень сильно опоздали, мы тушим пожар, но то, что не может сделать человек, как мы говорим, невозможное человеку, возможное Богу. И будем делать то, что мы можем делать, а уже все остальное, конечно, и, наверное, главное за нас сделает Господь. В виде нашей искренней намерения Он восполнит тот недостаток, которым обладает каждый из нас. Ну, вот так. Может, что-то еще почитать, Антонина?
Да, почитать обязательно, но, батюшка, добавлю просто к вашим словам. Действительно, да-да. Вот этот ваш альманах, «Возвращение духовно-просветительский». Кстати, он же ведь есть, надо сказать, что он есть на сайте вашем.
Да, безусловно,
храме. Он есть. Там можно читать его. Виде, да. Да, да. И для меня вот это, вот как для журналиста, вообще как для человека, просто сокровищница и тем, и опыта. Я читаю, перечитываю, как-то осмысляю героев ваших и тех, кто в журнале публикуется, и тех, кто в редколлегии. Стараюсь привлекать тоже к нашим программам, потому что действительно замечательный. Всем рекомендую, дорогие братья и сестры, альманах «Возвращение» на сайте Свято-Никольского храма поселка Ракитное Белгородской области.
Спасибо, Антонина.
И ваши
спасибо.
Размышления, батюшка, и о времени, и о вечности, они вот как раз выливаются в замечательные стихи, и мы, конечно, с радостью их еще послушаем.
Спасибо, спасибо большое. Ну, я не помню, вот о жизни я читал ли в прошлый раз или нет. Ну, на всякий случай прочитаю, а если там уже читал, можно его и опустить. Но оно такое получилось как бы программное. Я как-то вот общался со студентами юридического высшего учебного заведения у нас в Белгороде. И в конце один из преподавателей, подполковник лет 45, на сцену вышел и батюшка, а где можно взять это стихотворение? Я ему отдал тот листик, где оно было напечатано. Вот, он с таким удовольствием взял, а я с не меньшим удовольствием ему подарил этот стишок. Но я считаю, он, ну, наверное, получился все-таки как программный. Я его сейчас прочитаю. «Жизнь – это не просто родиться и умереть. Жизнь – это песню свою пропеть. Жизнь – быть преданным и устоять. Жизнь – это чужую боль воспринять. Жизнь – это услышать крик журавля и подсмотреть, как играет заря, как полевой цветок цветет, как паучок в свою сеть плетет. Жизнь – не ударить в грязь лицом и не стать невзначай под лицом, не унижаться, не унижать и никогда чужого не брать. Жизнь – это утренняя роса, отражающая небеса. Жизнь — это ненависть и любовь, чисто родник и алая кровь. Жизнь — это все, что мы видим вокруг, ласковый враг и суровый друг. Но как нелегко порой уловить ее удивительно тонкую нить. Жизнь — это не просто родиться и умереть. Жизнь — это песню свою пропеть. Жизнь — это вовсе не казаться, но быть и научиться прощать и любить. Ну, так, в общем-то, все просто, казалось бы. Ну вот, иногда я посвящаю свои стихи временам года. Вот осень всегда любил очень сильно, я об этом, наверное, говорил. Ну вот новое стихотворение, посвященное осени. Я ехал как-то, вот осенью ранней, все зеленые вокруг, деревья зеленые, и вдруг одно такое, уже такое, желтое, и уже с красным отливом. И вот оно такое, как вот немножечко опередило, как и люди иногда опережают одни других, так и здесь это дерево взяло и опередило все остальные зеленые деревья. И вот получилось такое вот, так сказать, приношение осени. Вновь меня обожгла златокудрая осень. Отчего так прекрасно разноцветие твое? Отчего так задумчиво в белом облаке просень? Отчего так истошно кричит воронье? От того, что все это лишь миг безвозвратный и покрытая легким багрянцем листва, и дымок от костра, и душистая мята, и озерная гладь так мудра и проста, и пытаясь объять необъятную осень, волю ей надышаться и напиться хочу. На меня смотрит ласково в белом облаке просень, я от радости плачу и покорно молчу. Вот такое приношение осени, а вот весне. Весну я тоже стал очень сильно любить, когда немножко повзрослел. Ах, веселая проказница весна, как чудесно ты, как люба и красна. Солнце льет свой дивный свет на нас с тобой, как приятен и чудесен голос твой. В ручейки обратились и снега, поснимали девы теплые меха, да надели хлопцы новые сапоги, разбежались в разные стороны враги. Птенчик маленький во гнездышке пищит, мало кто в такую пору промолчит. Оживают вновь и реки, и поля. Не горюй, моя родимая земля. Но, наверное, еще все-таки что-то из аскетического прочитать надо. Вот есть в таких два качества, которые всегда мешают нам дышать полной грудью, которые обозначены во всех исповедях, которые пишут нам святые отцы, дабы, сверяя с ними свою жизнь, мы научались правильно жить и готовиться к переходу из времени в вечность. Маловерье да малодушье, наши злейшие братец-враги. С ними жизнь не жизнь, а удушье, да от них, что есть мочи, беги. И не жди, пока горе нагрянет, упражняйся в молитве с постом, и Господь к тебе в гости заглянет, может быть, в самом виде простом, или как нищий с умою худою, или как дева со светлой косой, или как старец с седой бородою, или как маленький мальчик босой, и раскроет свое объятие, и в пречистые руки возьмет, и тебя, и сестер, и собратьев, и все слезоньки всем оботрет. Больше нету злодея и жертвы, только свет, теплота и любовь, и Христос воскресы из мертвых, и Его пречистая кровь. Ну, наверное, мы все знаем, что все-таки главный смысл, наверное, и жизни человеческой, и божественной литургии – это благодарность. Благодарность, которой у нас так мало. И вот я попытался в одном стишке выразить свое отношение к этой очень важной добродетели. Спасибо, Господи, спасибо за светлую любовь Твою, за все Тебя благодарю. Ты рядом здесь, всегда со мною, когда стою я на краю, за все Тебя благодарю. Я плакал в детстве, умирая, Ты знал и слышал боль мою. За все тебя благодарю. когда мне радостно и больно. С тобой я тихо говорю за все. Тебя благодарю за жизнь и смерть, за самых близких, и за закат, и за зарю. За все тебя благодарю. Спасибо, Господи, спасибо тебе за преданность твою, что не прошел когда-то мимо. За все тебя благодарю.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Вы слушаете беседу с протоиереем Николаем Германским, настоятелем Свято-Никольского храма поселка Ракитное, что в Белгородской области, известного по всей России тем, что там в середине прошлого века, более двух десятилетий, служил великий старец, праведник наших дней, преснопоминаемый архимандрит Серафим Тяпочкин. Ну, а сейчас вот уже тоже много лет служит, окормляет прихожан и паломников, проводит знаменитые серафимовские встречи, руководит Центром собирания русского опыта, издает альманах «Возвращение», протоиерей Николай Германский.
Ну, есть разные, конечно. Такие есть, вот, например, как вот такой коротенький, ну, я считаю, достаточно искренний стишок. Порой так хочется жить. Хоть жизнь и бывает не сладкой, не ловкой, на пакости падкой, да что уж о том говорить. Порой так хочется выть, взирая на горе людское, и мается сердце тоскою, не в силах о чем-то забыть. Порой так хочется плыть туда, где ни скорби, ни плача, одна лишь осталась задача — сомненья о камень разбить. Ну, вот так.
Спаси Господи, батюшка, трогает прямо до слез. Я не знаю, вы их так снисходительно называете, стишки, я совсем не согласна с этим.
Ну, это ваше право, Антонина.
Это поэзия.
Это даже здорово, что у вас есть такое хорошее и приятное для меня мнение.
Конечно, хорошая, высокая поэзия, настоящей такой высокой пробы. И потом эти стихи напоминают действительно о простых, но истинах. А мы часто куда-то взлетаем в области заоблачные, а вот простых вещей не помним. Благодарить забываем.
Наверное, да.
Так что это очень, очень важно все время об этом напоминать, тем более в стихотворной форме оно как-то и запоминается даже легче. Я не знаю, вы публикуете ли свои стихи? У вас выходят сборнички-то стихов?
Ну да, сейчас в Сретенском монастыре лежат вот последние, ну сборничек. Я стою и стучу. Не ради стихов, а ради иллюстрации можно даже купить его. Потому что замечательный питерский художник, его многие, наверное, знают, православный, Александр Простев, он еще и иконописец, любезно согласился, чтобы я использовал его произведения. Он их называет картинками. Я стишками называю свои произведения, а он картинками. Они на самом деле очень прекрасные картинки. Это произведения такие, из души исходящие. Ну, он почитал мои стихи, они ему понравились. Он сказал, с удовольствием, батюшка, берите. Все стою и стучу. Ну, вот пока я болел, у меня там еще достаточно большое количество объявилось стишков, или, как вы говорите, Антонина, настоящих произведений. Но мне язык не поворачивает. Но я просто повторяю, цитирую вас, честное слово. Так что вот, может быть, небольшие тиражи выходят, потому что, ну, время такое. Ну, и потом, конечно, чтобы издавать красивые книги, красиво отпечатанные, да еще большими тиражами, нужны еще и большие средства. Ну, слава Богу за то, что есть, скажем так.
Да, это правда. И вообще надо не забывать вот действительно такие корневые вещи. Вот вы, я у вас же вычитала, кстати, что самый страшный вирус – это не коронавирус, а безбожие, который... Вот
вирус нас... безбожие, совершенно верно. Это вирус безбожие, который порождает все остальные вирусы. То есть страсти. Вот. А страх и истерия искусственная, она помогает этому вирусу входить в открытые двери этого страха.
Размножаться двери, и покорять,
это страх.
Да?
Страх за свою только земную жизнь, но не за небесную. Болезнь есть, нужно быть аккуратными и осторожными. Но чтобы страх человеческий не был сильнее страха Божьего, ибо он изгоняет страх Божий. А это страшно. Мы теряем самое главное. Святые отцы просто говорили, помни последнее своя, и вовек не согрешишь. Поэтому здесь нужно не терять свое человеческое, а по сути христианское достоинство. И относиться к смерти, как подобает христианину, а не как нам это навязывают. Вот. Но, к сожалению, не все это понимают, не будем никого судить строго. У всех своя задача в жизни. Своя задача у кого-то зарабатывать материальные средства в первую голову, а у кого-то духовные. Ну, мы же вспомнили слова Христа, ключевые слова Евангелия. Ищите прежде Царство Небесное, правда. Остальное все приложится. У нас плохо получается у всех, и у меня в том числе, но мы хотим искать это Царство. Мы хотим, и мы просим об этом Творца, чтобы он дал нам силы не останавливаться на этом пути. Вот, Антонин, я хотел бы немножечко вот о чем, буквально чуть-чуть. Мне часто приходится встречаться с этой темой, непонимание между отцами и детьми. Не помню, говорили мы в прошлый раз об этом, но хочу кратенько хотя бы все-таки свое мнение высказать на этот счет. Есть бессмертное произведение нашего одного из наших замечательных русских писателей Тургенева «Отцы и дети» о неразрешимых проблемах между поколениями. И эта проблема постоянно звучит, она звучит, и мне кажется, в ней столько много искусственного. Она звучит потому, что люди не понимают главного. Эта проблема звучит только в тех семьях по-настоящему, где возникают неразрешимые проблемы и конфликты, где дети и родители не живут и не дышат одним духом, я имею в виду, конечно, божественным, евангельским духом, Христовым духом, духом Церкви Христовой, потому что вне Церкви разобраться теперь уже невозможно по-настоящему. И вне Церкви Православной, я бы добавил уже, все пришло время, когда мы должны говорить не просто о христианстве, а о православном христианстве. О православии, не в обиду всем остальным, пускай молятся, как знают и как хотят, но мы-то видим, к чему привели искажения в вероучении, они привели к искажению целого опыта целых североамериканских и западноевропейских народов. Я не говорю о всех людях, которые там тоже возмущаются происходящим, но ведь элита навязывает людям то, что она хочет. Она кормит их той пищей, которой хочет, и формирует их сознание. И многие покупаются, многие сдаются. Но и там есть очень много нормальных, приличных людей, без всякого сомнения, которые достаточно правильно понимают Слово Божье, но без святых отцов, без их опыта, сделать это удачно и безболезненно практически почти невозможно. Поэтому я еще, заканчивая тему отцов и детей, хотел бы сказать, если отцы и дети окормляются в одной и той же Церкви Христовой, Православной Церкви, то там нету неразрешимых проблем. Они будут, но это решаемые проблемы в процессе жизни. Они всегда были и будут, потому что дети маленькие становятся отроками, они уже сами начинают пытаться разбираться в жизни. И, естественно, они берут что-то из телевизора, что-то с улицы от дяди Васи или тети Моти. Такое иногда принесут и говорят о том, чего сами не понимают. И вот тут-то, конечно, родители, просвещенные Духом Христовым, они могут снисходительно отнестись и объяснить детям. А другим, которые далеки от церкви, это, может быть, даже и нравится. Они не знают, что это бомба замедленного действия. Они восхищаются тем, что их дети такие уже взрослые. Он в 3 года там уже владеет компьютером, и там он такие слова говорит, и их это не пугает. Ну, вот так. Эта проблема, я думаю, носит, в общем-то, искусственный характер. Эта проблема возникает там, где нету веры Его Христа и Его Святую Церковь. Вот просто, может быть, кто-то услышит, и кому-то, может быть, станет немножечко яснее. Конечно, верующие люди и так это понимают, выцерковленные люди. Но я надеюсь, нас слушает разная аудитория. много людей, которые просто действительно хотят разобраться в жизни, в наше непростое, такое не очень спокойное время. Ну, вот так как-то, Антонина.
Да, батюшка, вот. Это очень важная тема. Она у нас постоянно, периодически в вопросах в прямой эфир возникает. Потому что, да, теоретически мы знаем, но когда сталкиваемся с тем, что наши собственные дети вдруг как-то отходят, задают какие-то вопросы, не те, сомнения их терзают, то мы тоже должны укрепляться, молиться за них еще крепче и понимать, что даже если они отойдут, все-таки семена веры в них посеяны, они все равно взойдут. Надо об этом молиться и в это
да,
верить. Как только жизнь прижмет, они вернутся. Я в это твердо
совершенно
верю.
Совершенно верно. Рано или поздно это им поможет. Обязательно поможет. Такое время, конечно, не все справляются с этим временем. Начинаются блуждания. Ну, великая притча о блудном сыне дает нам исчерпывающий ответ на этот вопрос. Что происходит иногда с детьми, которые забывают о том, что такое послушание, и теряя это послушание к родителям, а значит и к Богу, они уходят на сторону далечи и становятся легкой добычей для врага. И не все могут возвратиться, как вернулся блудный сын. Не все. Многие на этих путях ломают руки и ноги, а иногда и голову, и всю свою жизнь. Вот поэтому, к сожалению, болит у нас у всех душа. Потому что мы и сами-то не всегда поступаем так, как должно поступать. Да и опыт прошедшей жизни не всегда такой блестящий. Все это, так сказать, все равно где-то в потаенных уголочках сидит, недораскаянное. И в этом смысле, конечно, нужно помнить слова, потрясающие слова преподобного Никиты Стефата. Глубоким покаянием можно вернуть потерянное целомудрие. Потрясающие слова, которые такую надежду дают человеку. Покаяние – ключевое слово, ключевое понятие, ключевая вещь, которую мы должны понимать, к которой мы должны стремиться. Вот. И в этом смысле у меня есть один стишочек. Ну, тоже рискую повториться. Ну, я думаю, это дело техники. Как-то мне вот с преподобным отцом пришлось побеседовать вот так вот, как бы так вот, в каком-то своем мире. Не совсем виртуальном, а достаточно реальном. Его зовут не Стефат, а Кассиан. Ну вот, такой преподобный Кассиан был. И вот почему-то мне с Кассианом захотелось побеседовать. Скажи мне, отче Кассиане, когда совсем уж нету сил от мыслей злых и скверной брани, когда уж мир совсем не мил, когда не рад ни дню, ни ночи, а в сердце вялость и разлад, бороться с этим нету мочи, и друг не друг, и брат не брат. Что делать, чтоб к себе вернуться? Скажи мне, отче, как здесь быть, чтоб, наконец, от грез проснуться и перестать от страха выть? О, чадо, Божье создание, как понимаю я тебя? Здесь без святого покаяния едва ль утихнет боль твоя. Весь сон подвижников чудесных столкнулся с этой чумой. В посте, в слезах, в духовных песнях они прошли путь славный свой. Они молились днем, чтобы ночью им злобный враг не досаждал, а ночью бдели так же точно, чтобы он их вновь не обокрал. И вот итог. Их лица святы. И не бурлит уж в жилах кровь, и запах чабреца и мяты, и необъятная любовь. Смотри на них и не печалься. Упал, вставай и дальше в путь. И к сладким снам не возвращайся, чтобы с дороги не свернуть. Тоска пройдет, и вдруг когда-то почуешь мяту с чабрецом, и как Христа полюбишь брата, обласканный своим отцом.
Ой, вот, батюшка, как хорошо, но финал просто, ну вот замечательный итог, хотя не хочется с вами расставаться, но вы прямо ответили на мой следующий, ну не то вопрос, не то размышлений. Я как-то вот недавно услышала от одного своего брата православного, что ну что, мы простые смертные, как нам в этой вот ситуации выплывать, как нам быть? Я говорю, ну какие же мы смертные, души, души-то наши бессмертны. Хотя, конечно, сейчас ушло так много отцов. Вот архимандрит Мефодий Новолами только что.
Да, отец Дмитрий Смирнов, да, да, был у нас недавно на службе. Ой. В апреле на Дне памяти отца Серафима, говорил проповедь, и вот, да, ушел, да, и многие, да, другие.
Валерий
отцы
Николаевич Расторгуев тоже так неожиданно и быстро. А, наш замечательный ученый, философ, уж не говорю, Виктор Николаевич Тростников, да,
да,
многие,
да,
многие, да, отошли ко Господу. И иногда такой, знаете, закрадывается вот такой помысл, думаешь, Господи, вот лучше забираешь, мы-то с кем останемся. Но с другой стороны, ну ведь они же с нами.
Конечно, находятся. Конечно. Как старцы говорили, Антонина, вот наш старец говорил, этот куст не бывает пуст. Что-то кто-то ухватил от старцев, кто-то искренне идет. Да, конечно, опять же наш старец говорил, какой я старец? Я уже не буду продолжать, что он говорил дальше. Со смирением и абсолютно искренне.
Это вы про отца Серафима, поэтому, конечно, да? Про отца архимандрита Серафима?
Нет. Все архимандрит Серафим Мерчук из села Ожога Липецкой области. Я к нему ездил более 20 лет. Вот, удивительный был старец, конечно. Вот, говорит, часто говорил простую такую нашу пословицу: на безрыбье рак рыба. Ну, так что, говорит, не горюй, ничего. Мы все никто, но с Богом мы все. Вот, поэтому вот, тут у меня есть стишок один такой, может быть, кто-то посмеется, а кто-то действительно. Очень часто меня как бы, ну, винили или уличали в том, что я недолюбливаю Соединенные Штаты и Западную Европу с этими отклонениями. Нет, я уже сказал, что это дело элиты, это спецзаказ, идущий сверху, с самого верху, самого-самого. Ну, понимаете, о чем я говорю, да?
Конечно, вот, своим, конечно, но сказать, и там же товарищ есть и обители, и храмы, и люди молятся православные.
Конечно, конечно, безусловно. И вот я побывал в Испании, и еще раз как бы мне пришла мысль, пришлось мне как-то однажды съездить. Я очень люблю живопис, единственного, пожалуй, и выделяю его из всех, это Эль Греко. И не мог понять, почему он мне нравится больше всех, у него особая какая-то живая, какая-то живопись. А потом поближе, когда стал его узнавать, я узнал, что он грек, никакой не испанец, что он был иконописцем сначала, самым настоящим, писал иконы такие канонические, греческого такого письма. Ну, так судьба у него сложилась. И мы поехали посмотреть на его работы, выставка со всех музеев мира, там собиралась выставка. И мне помогли, мои друзья узнали о том, что он мне очень нравится. Ну, вот они сопроводили материально меня с матушкой туда, вот, и я пообещал им рассказать о том, что я там увижу. И вот я столкнулся вновь с Сервантесом и с его Дон Кихотом. Там так почитают, конечно, этот персонаж. Везде в магазинах его эти статуэтки и прочее. Но дело не в статуэтках, а в самом образе, в самом человеке, в самой идее Сервантеса, которую он вложил, так сказать, в мысли, в чувства Дон Кихота. И я так посмотрел, что если, да, у испанцев есть Сервантес с Дон Кихотом, значит, не все там потеряно. Ну, я грубо так говорю, как бы так вот, может быть, прямолинейно, но вот так вот, прямо даже. А потом я нашел одного героя и в США. Замечательный фильм, но опять же, режиссера с греческими корнями, Форрест Гамп, где играет главную роль православный актер, который принял православие не так давно. Так вот, я с такой надеждой на то, что, в общем-то, не все потеряно ни для Западной Европы, ни для североамериканских штатов, пока там есть те образы, на которые они могут обратить внимание и с которыми могут взять пример. Ну, вот такой получился стишок. На свете жили-были три бродяги. Князь Мышкин, Дон Кихот и Форрест Гамп. Не знаю, много ли было в них отваги, но знаю, был у них один талант. Они не знали, что такое зло, и в жизни никого не осудили. Живя среди лис, баранов и козлов, всегда и всех жалели и любили. Три дурака, три круглых идиота, Таков вердикт пресыщенной толпы. Но каждый день мне будто шепчет кто-то, они не идиоты, но с толпы. Так кто же идиот и кто дурак? Толпа пустая или Форрест Гамп? Так кто ж среди нас дурак или идиот? Толпа пустая или Дон Кихот? И кто ж нам даст целительную мазь? Толпа пустая или Мышкин князь? Ну, вот как-то вот так.
Спаси Господи. И правда, дух дышит где хочет, конечно. Мы же это знаем.
Да, безусловно. Поэтому там, где мы не доработаем, там Господь сделает свое дело непостижимой для нас любви.
Батюшка, ну, что, пора заканчивать по времени. Уже, может быть, что-то нам в утешение скажете или прочтете, и будем прощаться. Спаси Господи. Было очень радостно с вами встретиться, хотя бы вот так, виртуально, как опять мы часто говорим. Но надеюсь, что будете в Москве. Милости просим, мы вас всегда с любовью.
Да, Антонина, я помню, встретим. Но как-то все в последнее время все реже и реже мне приходится, так и обстоятельства, и еще какие-то причины. Но, конечно же, если будет возможность, мне Бог даст, либо приеду, либо вот так когда-нибудь, может быть, что-то затаскуем, загорюем, да, и конечно. Соединимся сердцами. Ну вот я тогда в утешение, может быть, в конце прочту стихотворение, которое очень нравится моему старшему сыну. «Зри в корень». Правда жизни говорит. Зри в корень, там увидишь ты причину, узнаешь, от чего душа болит, как образ полюбить, а не личину, как научиться жить в ладу с собой, при этом никого не осуждая, как умерить рассудок пылкий свой, природу чистым оком наблюдая, как научиться детство не терять, и стариков любить, и чтить, и нежить, поменьше брать, побольше отдавать, поддерживая внутреннюю свежесть. Коль надо, ладно, вешалку прибить, цветок полить в саду благоуханным и непрестанно Господа молить, не оскорбляя воздух словом бранным. Течет по жизни времени река, соприкасаясь с вечностью суровой, даруй нам возможности пока. Мы предвкушаем запах жизни новой. Зри в корень, мой родной, и не тужи, и смело в жизнь бросай свои вопросы, ведь все ее мгновения хороши, как вешние серебряные росы. Ну, вот, пожалуй, аминь. На сегодня и все.
Аминь, и Богу слава.
Ну, наверное, нужно и пригласить всех, кто хотел бы помолиться в храме святителя Николая поселка Ракитное, где подвязался великий русский старец, которого, ну, никак комиссия по канонизации не может канонизировать по причинам понятно-непонятным. Но, наверное, они правы. Нам нужно более усердно молиться, побольше смиряться. Ну, а те, кто почитает отца Серафима, а мы знаем главный признак святости – это народное почитание. Для тех он уже и святой, и помогал, и помогает, и будет помогать. И я не буду ссылаться ни на кого, лично я этому свидетель. И многие, не только миряне, но и священнослужители, и много архиереев, замечательных архиереев Русской Православной Церкви, которые и сейчас еще прекрасно, духовно, молитвенно осуществляют свое архипасторское служение. Храни Господь всех нас, вас, дорогие радиослушатели, вас, Антонина, благодарю за то, что считаете должным и нужным иногда пригласить меня с тем, чтобы духовно пообщаться друг с другом. Конечно, я так говорю духовно. Слово «духовность» – это высокое слово, подлинная духовность – это великое слово, это великое состояние, от которого мы так далеки, но к которому мы все, без исключения, я надеюсь, стремимся искренне. И Господь каждому из нас в нашу меру дает силу для того, чтобы познать то, что Он всегда рядом с нами. Спаси Господи.
Вы слушали беседу с протоиереем Николаем Германским, настоятелем Свято-Никольского храма в поселке Ракитное, руководителем регионального центра собирания русского опыта.